Шепелявый. 1. Прохладным октябрьским утром, месяца три спустя, Тим Джемисон шагал от места под названием ферма Катавба-Хилл к Южно-Каролинскому шоссе 12А. Путь был не близкий, почти полмили. «Еще немного», — шутил Тим в разговорах с Венди, «и пришлось бы назвать их подъездную дорогу Южно-Каролинским шоссе 12Б». На Тиме были потертые джинсы, грязные ботинки Джорджия Джайнт и огромный свитшот, закрывавший бедра. Подарок от Люка, заказанный через интернет. Спереди сияли большие золотые буквы «Авистер». Тим никогда не видел Авери Диксона, но свитшот носил с благодарностью. Лицо Тима покрывал густой загар. На ферме Катавба уже лет 10 ничего не выращивали. Зато за амбаром сохранился акр сада, и сейчас как раз наступило время собирать урожай. Он дошел до почтового ящика, повернул ключ, начал перебирать рекламный мусор. В последние годы люди совсем перестали получать настоящую почту. И внезапно замер. Желудок, до того совершенно здоровый, свело. По дороге подъехала машина, сбавила скорость и остановилась. Ничего особенного в ней не было. Просто «Шевроле Малибу» в рыжей дорожной пыли с дохлыми насекомыми на решетке радиатора. Это были не соседи. Их машины Тим знал. Может, коми-вояжёр или просто заблудившийся путник хочет спросить дорогу? Нет, чутье его не обманывало. Неизвестно, кто за рулем, но Тим чувствовал, что ждал этого человека. И вот дождался. Тим запер почтовый ящик и сунул одну руку за спину, будто хотел поддернуть ремень. Ремень был на своем месте, как и пистолет Глок, принадлежавший некогда рыжему помощнику шерифа по имени Теггарт Фарадей. Приехавший заглушил мотор и вышел. Он был в джинсах намного новее Тимовых, еще с магазинными складками по бокам и застегнутой доверху белой рубашки. Лицо у незнакомца было одновременно привлекательное и невзрачное, сочетание, которое кажется невозможным, пока не встретишь такого субъекта. Глаза голубые, волосы того нордического оттенка, который кажется почти белым. Собственно говоря, именно таким воображала его покойная Джулия Сигсби. Мужчина пожелал Тиму доброго утра, Тим ответил тем же, не убирая руку из-за спины.
«Тим Джемисон?»
Гость протянул ладонь. Тим глянул на нее, но пожимать не стал. «Да? А вы кто?» Блондин улыбнулся.
«Давайте скажем, что меня зовут Уильям Смит. Это имя значится на моем водительском удостоверении».
Смит прозвучало нормально, а вот удостоверение больше напоминало удостоверение.
«Зовите меня Билл».
«Чем могу быть полезен, мистер Смит?»
Человек, назвавшийся Биллом Смитом, имя и фамилия такие же заурядные, как и его седан, сощурился от бьющего в глаза утреннего солнца, чуть заметно улыбнулся, словно обдумывал несколько ответов на заданный вопрос, все как один приятные, затем снова посмотрел на Тима. На губах по-прежнему играла улыбка, однако глаза не улыбались.
«Мы можем ходить вокруг да около, но я уверен, что у вас много дел, так что не стану понапрасну тратить ваше время. Давайте сразу заверю, что не намерен причинять вам неприятности. Так что если вы не просто чешете поясницу, а держитесь за пистолет, можете убрать руку из-за спины. Полагаю, мы согласимся, что в этой части мира стрельбы для одного года было достаточно».
Тиму хотелось спросить, как мистер Смит его нашел. Но зачем сотрясать воздух? Дело не бог весть какое сложное. Ферма Катавба принадлежала Гарри и Рите Галлексон, живущим сейчас во Флориде. Последние три года за домом приглядывала их дочь. Кто лучше справится с охраной, чем заместитель шерифа? «Да, Она была заместителем шерифа и по-прежнему получала зарплату от штата, однако перечислить ее нынешние обязанности было трудно. Ронни Гибсон, отсутствовавшая в ночь нападения, исполняла обязанности шерифа округа Ферли, однако надолго ли это, никто не брался даже гадать. Поговаривали, что участок переведут в соседний городок Даннинг. А Венди изначально не была создана для черной полицейской работы.
«Где ваша коллега Венди?» — спросил Смит. «В доме, я полагаю».
«Где Стэкхаус?» — парировал Тим. «Про коллегу Венди вы могли услышать только от него, поскольку ваша Сиксби мертва».
Смит пожал плечами, сунул руку в задний карман новых джинсов, покачался на каблуках.
«Надо же! Какая у вас вокруг красота!»
Красота прозвучала как крошота, но вообще шепелявость была очень слабая, почти незаметная. Тим решил не настаивать на своем вопросе. Все равно ничего не добьешься. К тому же Стэкхаус — вчерашний день. Может, он в Бразилии, может, в Аргентине или Австралии, может, убит. Какая разница? И шепелявый сказал правильно. Нечего ходить вокруг да около.
Заместитель шерифа Галлексон в Колумбии, на закрытых слушаниях о перестрелке, которая была тут летом.
Полагаю, для комитета у нее заготовлена правдоподобная история.
Тим не стал подтверждать это предположение.
Кроме того, она посетит заседание, на котором будет обсуждаться будущее полицейских сил в округе Ферли, поскольку ваши головорезы уничтожили их почти полностью.
Смит развел руками.
«Люди, с которыми я работаю, не имели к этому ни малейшего отношения. Миссис Сиксби действовала по собственной инициативе».
«Может, это правда, и в то же время неправда», — подумал Тим. «Она действовала так, потому что боялась вас и людей, с которыми вы работаете».
«Насколько я понимаю, Джордж Айлс и Хелен Симс уехали», — продолжал гость.
Симс прозвучало как Симш.
«Юный мистер Айлс у дяди в Калифорнии, мисс Симс у бабушки с дедушкой в Делавере».
Тим не знал, откуда у Шепелявого эти сведения. Норберт Холлистер давно исчез, мотель стоял на замке, и на нем висела табличка «Продается», которая, вероятно, будет висеть еще долго. Впрочем, сведения были ценные. Тим не рассчитывал спрятаться, не настолько он был наивен. Однако осведомленность мистера Смита неприятно его удивила.
«Следовательно, Николас Уилхолм и Калиша Бенсон по-прежнему здесь. И Люк Эллис, разумеется».
Улыбка вернулась, чуть более кривая.
«Причина всех наших несчастий».
«Что вам нужно, мистер Смит?»
«Вообще-то сущая малость. Мы скоро к этому перейдем. А сперва позвольте выразить вам мое восхищение. Не только храбростью, с которой вы практически в одиночку штурмовали институт, но и той осторожностью, которую вы с Венди проявили впоследствии. Вы ведь отсылаете их постепенно, да? Сперва отослали Айлса, примерно через месяц после возвращения в Южную Каролину. Затем Симс, через две недели после него. У обоих была легенда, что их похитили по неведомой причине. Держали неизвестно сколько, неизвестно где, а потом отпустили. Тоже по неведомой причине. Вы с Венди ухитрились провернуть отправку детей в то самое время, когда в отношении вас самих велось разбирательство».
«Откуда вы все это знаете?»
Теперь пришла очередь Шепелявого не отвечать на вопрос. Впрочем, Тим не огорчился. Очевидно, по крайней мере, часть сведений была почерпнута прямиком из интернета и газет. Возвращение похищенного ребенка всегда попадает в новости.
«Когда уезжают Бенсон и Уилхолм?»
Тим подумал и решил ответить.
«Ники едет в эту пятницу к дяде и тете в Неваду. Его брат уже там. Ник не рвется уезжать, но понимает, что не может остаться. Калиша пробудет здесь еще неделю или две. У нее есть сестра, на 12 лет старше, в Хьюстоне. Калиша ждет не дождется, когда снова ее увидит. Это была и правда, и неправда. Как и остальные, Калиша страдала посттравматическим синдромом. А их легенды выдержат полицейское разбирательство?
Ну да, легенды довольно простые, и, конечно, дети боятся того, что с ними будет, если они скажут правду. Тим помолчал. Да и мы не поверили бы.
А что юный мистер Эллиш? Какова его судьба?
Люк останется со мной. У него нет близких родственников, и ехать ему некуда. Он уже вернулся к занятиям. Они помогают ему забыться. Мальчик горюет, мистер Смит. О родителях, о друзьях.
Тим помолчал, глядя на блондина в упор.
Подозреваю, он горюет и о детстве, которое ваши люди у него украли.
Тим подождал ответа, не дождался и продолжил.
Со временем мы придумаем достаточно надежную историю, и он продолжит с того места, где остановился. Учеба в колледже Эмерсона и в MIT. Он очень умный.
Тим не стал добавлять, как вы и сами прекрасно знаете.
Мистер Смит, вас это когда-нибудь волновало?
Не особенно.
Смит достал из нагрудного кармана пачку American Spirit.
Сигарету?
Тим мотнул головой.
«Я сам почти не курю», — сказал мистер Смит. «Но прошел логопедический курс в связи с щепелявостью и вознаграждаю себя сигаретой, когда удается успешно контролировать свой дефект в разговоре, особенно в таком долгом и напряженном, как наш. Вы заметили, что я шепелявлю?»
«Очень слабо».
Мистер Смит с довольным видом кивнул и закурил. В прохладном утреннем воздухе приятно запахло табаком. Запах, казалось, был создан для страны курильщиков, которые эти края по-прежнему оставались, хотя на ферме Катавба не курили с 80-х.
«Надеюсь, вы объяснили им, как важно держать рот на замке. Если проболтается хоть один, последствия настигнут всех пятерых. Несмотря на ту флешку, которая у вас якобы есть. Не все мои коллеги верят в ее существование».
Тим улыбнулся, не разжимая губ.
«Вашим коллегам не стоит проверять эту гипотезу».
«Согласен. И все же крайне нежелательно, чтобы дети болтали о своих приключениях в мэнских лесах. Если вы на связи с мистером Майлсом и мисс Симс, пожалуйста, доведите мои слова до их сведения. Или, может быть, Уилхолм, Бенсон и Эллис сообщат им это другим способом?»
«Вы про телепатию? Вряд ли. Она ослабевает и постепенно возвращается к доинститутскому уровню. То же и с телекинезом».
Тим пересказал Смиту слова детей, хотя сам не слишком в это верил. Одно он знал точно. Жуткий гул больше ни разу не звучал.
«Как вам удалось замести следы, Смит? Мне любопытно».
«Боюсь, я не вправе удовлетворить вашу любознательность», — улыбнулся блондин. «Скажу, что нашего внимания потребовал не только объект в штате Мэн. Было 20 других институтов в других частях мира, и ни один больше не функционирует. 2 в странах, где детям послушание внушают с колыбели, продержались месяца полтора, затем в обоих произошли массовые самоубийства».
Слово прозвучало как «шамоубийство». «Массовые самоубийства или массовые убийства?» Тим не хотел спрашивать. Чем быстрее он избавится от этого типа, тем лучше.
«Эллис, с вашей помощью и в значительной части благодаря ей нас погубил. Мелодраматично, но факт».
«Думаете, мне есть до этого дело?» — спросил Тим. «Вы убивали детей. Если существует ад, вы в него попадете».
«А вы, мистер Джемисон, безусловно, полагаете, что попадете в рай, при условии, что он существует. Кто знает, может, вы и правы. Какой бог отвергнет человека, бросившегося на помощь беззащитным детям? Если мне позволено процитировать Христа на кресте, вас простят, поскольку вы не ведали, что творите».
Он бросил окурок на землю.
«Но я вам скажу. Я для этого приехал, с разрешения коллег. Из-за вас и Эллиса мир сейчас на грани самоубийства».
На сей раз слово прозвучало чисто. Тим молча ждал.
«Первый институт, хотя он назывался иначе, создали в фашистской Германии».
«И почему меня это не удивляет?» — сказал Тим.
«Не спешите осуждать. Фашисты открыли ядерную реакцию раньше Америки. Они создали антибиотики, которыми мы пользуемся и сегодня. Они, можно сказать, изобрели современное ракетостроение. А некоторые немецкие ученые, при горячей поддержке Гитлера, занимались изучением экстрасенсорных способностей. Они почти случайно обнаружили, что группа одаренных детей может сделать так, чтобы некоторые неудобные люди, помехи на пути прогресса, перестали доставлять неудобства. Эти дети закончились к 44-му, поскольку не было надежного метода, научного метода для поисков замены, когда они, выражаясь институтским жаргоном, становились овощами. Самый надежный анализ на скрытые экстрасенсорные способности появился позже. Вы знаете, о чем я говорю?»
«НФМ. Нейротрофический фактор мозга. Люк мне говорил, что это маркер».
«Да, он действительно умный мальчик. Очень умный. Все заинтересованные лица теперь жалеют, что не оставили его в покое. У него и НФМ-то был не очень высокий».
«Люк, вероятно, тоже жалеет, что его не оставили в покое. И его родители. А теперь расскажите уже, что собирались».
«Хорошо. Перед концом Второй мировой войны и позже состоялся ряд конференций. Если вы хоть что-нибудь помните из истории 20 века, вы про некоторые знаете».
«Я знаю про Ялту», — сказал Тим. «Рузвельт, Черчилль и Сталин встретились, чтобы поделить земной шар».
«Да, это самое известное. А самое важное прошла в Рио-де-Жанейро и обошлась без участия высших руководящих лиц, если только вы не хотите считать собравшихся и их преемников в последующие годы своего рода теневым правительством. Они, мы, знали про немецких детей и занялись поисками новых. В 50-х мы узнали о полезности НФМ. Были учреждены институты, один за другим, в малонаселенных районах. Технологии совершенствовались. Эти институты действовали 70 с лишним лет и, по нашим оценкам, спасли мир от ядерной войны более 500 раз».
«Чушь», — хрипло проговорил Тим. «Нелепость».
«Нет. Позвольте привести один пример. Когда дети в Мэнском институте подняли бунт, распространившийся как вирус на все остальные институты, там как раз готовили самоубийство проповедника Пола Уэстина. По милости Люка Эллиса он до сих пор жив. Через 10 лет он близко сойдется с министром обороны США, ревностным христианином. Уэстин убедит министра, что война неизбежна, министр убедит президента, что приведет к упреждающему ядерному удару. Выпустят всего одну ракету, а дальше все может пойти по принципу домино. Это часть за пределами наших предсказательных способностей».
«Откуда вам знать?»
«А как, по-вашему, мы выбирали цели, мистер Джемисон? Вытаскивали бумажки с фамилиями из шляпы?»
«Телепатически, я полагаю».
Мистер Смит посмотрел на него, как терпеливый учитель на тупого ученика.
«ТЛК двигают предметы, ТЛП читают мысли. Ни те, ни другие не способны предсказывать будущее».
Он снова вытащил пачку.
«Точно не хотите?»
Тим мотнул головой. Смит закурил.
«Такие дети, как Люк Эллис и Калиша Бенсон, редкие. Но есть еще более редкие люди. Ценнее самого ценного металла. А знаете, что их выгодно отличает? Их талант не слабеет со временем и не уничтожает мозг своего носителя».
Тим краем глаза поймал какое-то движение и оглянулся. По дороге в их сторону шел Люк. Выше на холме стояла Энни Лиду с переломленным ружьем на руке, рядом с ней Калиша и Никки. Смит их еще не заметил. Он смотрел сквозь туманную дымку на далекий Дюпрей и разрезающую городок блестящую нитку железной дороги. Энни почти все время проводила на ферме. Она души не чаяла в детях, да и им вроде бы нравилось ее общество. Тим указал на нее, затем похлопал рукой по воздуху, мол, стой, где стоишь. Энни кивнула и осталась стоять, наблюдая. Смит по-прежнему любовался видом.
«Давайте скажем так. Существует еще один институт, очень маленький, совершенно особенный, где все сверхсовременное и по высшему разряду. Никаких устаревших компьютеров и полуживой инфраструктуры. Расположен он в полностью безопасном месте. Другие институты стоят на том, что мы считаем враждебной территорией, но только не этот. Там нет ни шокеров, ни уколов, ни наказаний. Нет надобности притапливать подопечных до полусмерти, чтобы раскрыть их глубинные способности. Будем считать, что он в Швейцарии. К примеру, нейтральная территория выбрана, потому что многие государства заинтересованы в его работе. Очень многие. На сегодня там проживает 6 чрезвычайно уважаемых гостей. Они уже не дети. В отличие от ТЛК и ТЛП в других институтах, они не утрачивают свой талант к 18-20 годам. Двое так вообще старики. Их экстраординарные способности не коррелируют с уровнем НФМ. В этом они уникальны, и найти их очень трудно. Мы постоянно ищем замену, но сейчас поиск приостановлен, поскольку лишился смысла.
«И кто эти люди?»
«Провидцы», — сказал Люк.
Смит вздрогнул и резко обернулся.
«А, здравствуй, Люк».
Он отступил на шаг. Неужели испугался? Похоже, что да.
«Провидцы. Совершенно верно».
«Что вы имеете в виду?» — спросил Тим.
«Экстрасенсорное провидение», — кивнул Люк. «Эти люди видят будущее».
«Вы шутите, да?»
«Я не шучу. И он тоже», — ответил Смит. «Шестерых провидцев можно назвать нашей линией ДЗО. Это устаревшая аббревиатура времен Холодной войны, означает дальнее заблаговременное обнаружение. Или, если хотите что-нибудь посовременнее, они наши беспилотники, которые летают в будущее и выслеживают места, где полыхнет пожар. Мы тушим только самые большие. Мир выжил лишь потому, что мы принимали превентивные меры. При этом погибли тысячи детей. Зато миллиарды детей были спасены». Он улыбнулся Люку. «Разумеется, ты догадался. Это не так сложно вывести. И ты, насколько я знаю, силен в математике. Так что видишь соотношение издержки-прибыль. Даже если оно тебе не нравится».
Энни и двое детей вновь двинулись вниз с холма. Тим не стал их останавливать, он был слишком ошеломлен услышанным.
«Я могу поверить в телепатию, могу поверить в телекинез, но предсказывать будущее — это не наука, а ярмарочные враки».
«Уверяю вас, это не так», — возразил Смит. «Наши провидцы находили мишени, а ТЛК и ТЛП, работая в группах, чтобы усилить свои способности, уничтожали их».
«Провидение существует, Тим», — тихо сказал Люк. «Я догадался еще до того, как сбежал из института. И почти уверен, что Авери тоже. Иначе картинка не складывается. Я читал об этом с тех пор, как мы здесь. Все, что смог найти. Статистика неопровержима».
Подошли Калиша и Никки. Они с любопытством разглядывали блондина, который представился Биллом Смитом, однако в разговор не вступали. Энни стояла у них за спиной. Несмотря на теплую погоду, она была в серапе и больше обычного походила на мексиканскую разбойницу. Взгляд у нее был ясный и осмысленный. Дети ее изменили. Тим полагал, что дело не в их способностях, которые только разрушают разум. Просто они принимали Энни такой, какая она есть, и это пошло ей на пользу. Так или иначе, он за нее радовался.
«Видите», — сказал Смит, — «ваш домашний гений подтверждает. Наши 6 провидцев, какое-то время их было 8, а в 70-х оставалось всего 4, очень опасное было время, постоянно ищут неких людей, которых мы называем стержнями. Они — оси, на которых может повернуться дверь самоистребления человечества. Стержни — не агенты разрушения, а его векторы. Уэстин — один из таких. Как только провидцы их выявляют, мы начинаем слежку, собираем досье, снимаем видео. Затем материалы передаются в различные институты, и дети так или иначе устраняют этих людей».
Тим затряс головой.
«Не верю».
«Как сказал Люк, статистика...»
«Да статистика докажет что угодно. Никто не в силах видеть будущее. Если вы и ваши сообщники в это верите, то вы не организация, а секта».
«А у меня тетушка умела предсказывать будущее», — вмешалась Энни. «Однажды она не отпустила сыновей в бар на танцульку, и там взорвался газ. 20 человек обгорели, как мыши в дымоходе, а ее мальчики сидели дома и не пострадали».
Энни помолчала и добавила, видимо, только что вспомнив.
«А еще она знала, что Трумэна выберут президентом, хотя никто не верил в такой бред».
«А про Трампа ваша тетя знала?» — спросила Калиша.
«Она умерла, когда этого говнюка и в помине не было», — сказала Энни.
И когда Калиша подняла руку, звонко хлопнула ее по раскрытой ладони. Смит не обратил на Энни внимания.
«Тим, мир по-прежнему существует. Это не статистика, а факт. 70 лет прошло после Хиросимы и Нагасаки, а мир по-прежнему существует. Хотя у многих государств есть атомные бомбы, примитивные человеческие чувства все так же берут верх над разумом, а суеверия под видом религии все так же направляют политику. Почему? Потому что мы его оберегали. А теперь защиты нет. Вот что сделал Люк Эллис, и вот в чем вы участвовали».
Тим глянул на Люка.
«Ты в это веришь?»
«Нет», — ответил Люк. «И он тоже. Во всяком случае, не до конца».
Тим не знал, что Люк сейчас вспоминает девчонку, которая спросила его про экзаменационную задачу, ту, что про Аарона и гостиницу. Девчонка выбрала неправильный ответ. Здесь было то же самое, только масштабы куда серьезнее. Неверный ответ, полученный из ошибочной формулы.
«Конечно, можешь и дальше себя обманывать», — сказал Смит.
«Энни права», — продолжал Люк. «У некоторых людей бывают озарения, и, возможно, ее тетя была из таких. Что бы ни утверждал этот человек, во что бы он сам не верил, это явление на самом деле не такое уж редкое. Быть может, озарения случались и у тебя, Тим, только ты называл их иначе. Ну, интуицией, например».
«Или чутьем», — вставил Ники. «По телеку копы всегда чуют нутром».
«Ну, телефильмы — не жизнь», — возразил Тим, который тоже думал о прошлом, когда без всякой причины решил выйти из самолета и отправиться на север.
«Жаль», — заметила Калиша. «Я обожаю Ривердейл».
Американский подростковый телесериал, в котором ребята расследуют мрачные тайны своего города. Выходит с 2017 года.
«В рассказах о таких событиях постоянно используется слово «озарение», — продолжил Люк. «Поскольку оно похоже на вспышку молний. В это я верю. И верю, что некоторые люди умеют извлекать из провидения практическую пользу».
Смит поднял руки.
«Ровно так я и сказал».
Только «сказал» прозвучало как «шказал». Шепелявость вернулась, Тим нашел это занятным.
«Он кое о чем умалчивает», — объявил Люк. «Возможно, потому, что не хочет признаваться в этом самому себе. Как наши генералы отказывались признавать, что войну во Вьетнаме не выиграть, даже когда все уже было очевидно».
«Не понимаю, о чем ты», — сказал Смит.
«Понимаете», —
возразила Калиша.
«Понимает», — подтвердил Ники.
«Лучше не завирайтесь, мистер», — сказала сиротка Энни. «Эти пострелята читают ваши мысли. Досадно, да?»
Люк повернулся к Тиму.
«Как только я понял, что в основе всего этого дела лежит провидение, и добрался до настоящего компьютера, ну, то есть до такого, за который не надо платить жетонами», — вставила Калиша.
Люк ткнул ее в бок.
«Ну, помолчи минуту, а?»
Ники ухмыльнулся.
«Берегись, Ша, Люк озверел».
Она рассмеялась. Смит — нет. С появлением Люка и его друзей Смит перестал управлять разговором, и по выражению его лица, сжатые губы, сдвинутые брови, видно было, что он к такому не привык.
«Как только я добрался до настоящего компьютера», — продолжил Люк, «я посчитал распределение Бернулли. Вы знаете, что это такое, мистер Смит?»
Блондин мотнул головой.
«А вот Люк знает», —
сказала Калиша. Глаза ее смеялись.
«Ага», — подхватил Ник. «Знает и не любит. Не дружит он с этим самым распределением».
«Распределение Бернулли — точный способ выразить вероятность», — сказал Люк. «Оно применяется, когда возможны два исхода некоторых эмпирических событий. Выпадение орла либо решки, выигрыш либо проигрыш команды в матче. Исход можно обозначить как P для положительного результата и N для отрицательного. Не буду утомлять вас подробностями. Если коротко, на выходе вы получаете булевую величину, которая четко выражает разницу между случайным и неслучайным».
«Да-да, не утомляй нас ерундой», — сказал Ник. «Давай сразу к сути».
«Выпадение орла и решки случайно. Счет матчей на маленькой выборке тоже выглядит случайным. Но если взять выборки побольше, то видно, что он не случайен, поскольку присутствуют другие факторы. И тут вступает в дело вероятность. Если вероятность А больше вероятности Б, то, скорее всего, произойдет А. Вы это знаете, если делали ставки на матчи, да?»
«Ну, конечно», — ответил Тим. «Анонс матчей с шансами команд печатают в газете».
Люк кивнул.
«На самом деле все очень просто. И когда применяешь распределение Бернулли к статистике предвидений, намечается интересная тенденция. Энни, когда случился пожар, который заранее почувствовала ваша тетя?»
«В тот же вечер», —
ответила Энни.
Люк довольно улыбнулся.
«Отличный пример. Распределение Бернулли показывает, что вспышки предвидения, или озарения, если вам так больше нравится, работают точнее всего, когда предсказанное событие должно случиться через несколько часов. По мере того, как время между предвидением и предсказанным событием растет, вероятность, что пророчество сбудется, падает. Если речь о неделях, она сходит практически до нуля, и P превращается в N».
Он снова посмотрел на блондина.
«Вы это знаете, и люди, с которыми вы работаете, тоже знают. Уже много лет, даже десятилетий. Любой математик с компьютером способен применить распределение Бернулли. Может, это было неочевидно, когда вы начинали в конце 40-х, однако к 80-м вы должны были понять, а то и к 60-м».
Смит покачал головой.
«Ты «Очень умен, Люк, но ты всего лишь ребенок, а дети склонны к магическому мышлению. Они подгоняют истину под желаемое. Думаешь, мы не проверяли провидческие способности нашей группы?» Он шепелявил все сильнее. «Мы тщательно испытываем каждого нового провидца. Они должны предсказать исход случайных событий, таких как прибытие определенного самолета, новостные события вроде смерти Тома Петти, результаты голосования по Брекситу, даже проезд машин через конкретные перекрестки».
Том Петти, американский рок-музыкант, умер в 2017 году от остановки сердца.
«Такого рода испытания проводятся уже почти 3/4 столетия, и они всегда успешны».
«Всегда успешны».
«Ваши испытания касаются событий, которые должны произойти скоро», — вмешалась Калиша. «Не отрицайте, у вас это светится в голове, как неоновая вывеска». «Оно и понятно. Какой смысл в проверке, результаты которой можно получить только через 5 или 10 лет?»
Она взяла Никки за руку. Люк отступил на шаг и взял за руку Калишу. И Тим снова услышал гул. Тихий, но знакомый.
«Конгрессмен Беркович в день своей смерти был ровно там, где предсказали провидцы», — заявил Смит. «Они предсказали это за год».
«Пусть так», — не сдавался Люк. «Но вы выбираете жертв, того же Пола Уэстина, например, исходя из предсказания о том, что случится через 10, через 20 и даже через 25 лет. Вы знаете, что прогнозы ненадежны, потому что события могут повернуться в другую сторону из-за сущего пустяка, вроде пропущенного телефонного звонка, и все же гнете свое».
«Скажем так, в твоих словах есть здравое зерно», — признал Смит. «Но разве не стоит перестраховаться?»
«Стоит перестраховаться.
Подумай о сбывшихся предсказаниях, а потом о возможных результатах бездействия».
У Энни нашлось возражение, а то и два.
«А как вы можете быть уверены, что предсказания сбудутся? Вы же убиваете людей, к которым они относятся. Не понимаю».
«Он тоже не понимает», — сказал Люк. «Просто не хочет мириться с мыслью о стольких напрасных жертвах. Они все продолжают себя обманывать».
«Чтобы спасти деревню, нам пришлось ее уничтожить», — вставил Тим. «Кажется, так сказал кто-то во Вьетнаме».
«Если вы намекаете, что наши провидцы все это время нас дурачили, выдумывали опасности...»
«Откуда вы знаете, что это не так?» — парировал Люк. «Ну, предположим, не специально, и тем не менее. Им ведь хорошо живется, да? Не то, что нам в институте. А может, предсказания и были верными на тот момент, когда их делали. И это все равно не отменяет фактора случайности».
«О, Боже!» — внезапно произнесла Калиша.
Смит, который бог весь сколько времени играл роль Господа Бога, иронически улыбнулся. Люк сказал.
«Вы понимаете, о чем я говорю? Знаю, что понимаете. Слишком много переменных».
Смит некоторое время молчал, глядя вдаль. Потом ответил.
«Да, у нас есть математики, и да, в рапортах и обсуждениях упоминается распределение Бернулли. Уже много лет. Так что, допустим, ты прав. Допустим, наша сеть институтов спасла мир от гибели не 500 раз, а всего 50. И даже 5. Разве оно того не стоило?»
Тим очень тихо произнес.
«Нет».
Смит уставился на него, как на сумасшедшего.
«Нет? Вы сказали нет?»
«Нормальные люди не приносят детей на алтарь вероятности. Это не наука, а суеверие. А теперь, я думаю, вам пора отсюда убираться».
«Мы восстановим систему», — сказал Смит. «Если успеем, при том, что весь мир катится в пропасть, как старый драндулет без водителя. Я приехал еще и для того, чтобы вас предупредить. Никаких интервью, никаких статей, никаких постов в Фейсбуке или Твиттере. Большинство посмеется над такими рассказами. но мы отнесемся к ним очень серьезно. Если хотите жить, молчите».
Гул нарастал, и когда Смит доставал из кармана сигареты, рука у него дрожала. Человек, вылезший из невзрачного «Шевроле», был уверен в себе. Он привык отдавать приказы, которые исполняются быстро и беспрекословно. Но сейчас перед ними стоял определенно другой человек, сильно шепелявящий, с пятнами пота, расползающимися от подмышек рубашки.
«Ты бы ехал отсюда, сынок», — посоветовал Энни. «Очень мягко, возможно, даже по-доброму».
Пачка сигарет выпала у Смита из рук. Когда он нагнулся ее поднять, она отскочила в сторону, хотя ветра не было.
«Курение вредит вашему здоровью», — сказал Люк. «Без всякого провидения можно сказать, что с вами будет, если не бросите».
Дворники автомобиля задвигались, зажглись фары.
«Советую вам уехать», — сказал Тим. «Пока не поздно. Понимаю, вы злитесь из-за того, что произошло, но вы даже не представляете, как злятся эти дети. Они побывали в эпицентре».
Смит подошел к машине и открыл дверцу. Потом указал пальцем на Люка.
«Ты выдаешь желаемое за действительное. Мы все таковы, юный мистер Эллис. Со временем ты в этом убедишься, к большому своему огорчению».
Он тронулся с места, облако пыли из-под задних колес поплыло к Тиму и остальным и свернуло, словно от порыва ветра, которого никто не ощутил. Люк улыбнулся, даже у Джорджа не вышло бы лучше.
«Стоило бы от него избавиться», — деловито произнесла Энни. «Зарыли бы тело в огороде, место там навалом».
Люк покачал головой.
«Есть другие. Он всего лишь координатор». «К тому же», — сказала Калиша, — «тогда бы мы стали как они».
«И все равно», — мечтательно проговорил Никки.
Он не закончил фразу, но Тим и без телепатии угадал остальное.
«Было бы здорово».